Радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». Сегодня 6 мая. В Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми – 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. 3 случая заражения коронавирусом выявлено в самопрогласованной республике Южная Осетия. В Сухуми обсудили кризис, связанный с пандемией коронавируса. Участники обсуждения, московские эксперты, рассказали о заговоре мировой закулисы и крахе капиталистической системы. Несмотря на очевидное недовольство Тбилиси, Михаил Саакашвили возвращается в политическое поле Украины. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними нас ознакомит Кэти Бочеришвили.
Соединенные Штаты готовят договор по добыче ископаемых ресурсов на Луне. Ожидается, что в ближайшие недели документ с названием «Соглашение Артемиды» будет представлен странам-партнерам, среди которых Канада, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и ряд европейских стран. Россия, главный партнер НАСА на Международной космической станции, на первоначальном этапе в список не включена. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Собеседники агентства уточнили, что Минобороны США обеспокоены маневрами российских спутников. Поэтому Вашингтон все чаще расценивает действия Москвы как враждебные. Рейтер пишет, что договор предусматривает создание неких зон безопасности вокруг предполагаемых лунных баз. Такое деление необходимо для предотвращения помех со стороны стран или компаний-конкурентов. Источники Рейтера отмечают, что в рамках договора будет разработана правовая база, которая позволит закрепить право собственности на ресурсы, добываемые на Луне. Согласно планам НАСА, ближайшая высадка американских астронавтов на Луну произойдет в 2024 году. В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не рассматривают космическое пространство как всеобщее достояние. Роскосмос назвал указ Трампа попыткой экспроприации космического пространства. В Европе и Евразии в 2020 году заметно ослабли демократические институты и сократилось число стран с демократическими режимами. Об этом говорится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В документе анализируются 29 государств, 10 из них признаны демократическими, 10 – гибридными и 9 – авторитарными. За последние десятилетия число гибридных государств выросло в 3 раза, а число демократических сократилось на треть. В Центральной и Восточной Европе сократилось количество стран, которые хотя бы создают видимость игры по демократическим правилам, пишут составители документа. В частности, Венгрия, Сербия и Черногория в 2020 году перешли из группы стран с демократическими режимами в группу с гибридными. Ухудшились демократические показатели и у Польши. Она перешла в группу стран с полуконсолидированной демократией. В России наблюдалось значительное сокращение демократических показателей. В первую очередь это было связано с подавлением протестов летом 2019 года и высоким уровнем насилия в отношении участников антиправительственных акций, говорится в докладе. На Украине новая власть сталкивается с проблемами при проведении структурных реформ на фоне пандемии COVID-19. Однако прошедшие выборы президента и мирная передача власти Владимиру Зеленскому помогли стране повысить демократические показатели, утверждают авторы. В Армении, как отмечают составители документа, наблюдается самое большое за последние 2 года улучшение демократических показателей. Они связаны с демократическими выборами и борьбой с коррупцией. Однако судебная власть в стране продолжает вызывать опасения. Freedom House.
Эхо Кавказа. Новости.
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума. Таковы данные телефонного опроса Левада-центра. Одобряют деятельность главы государства 59% респондентов. Это самый низкий показатель одобрения работы Путина за 20 лет его руководства страной. Последний самый низкий показатель, 61%, был зафиксирован осенью 2013 года. В марте деятельность российского лидера одобрили 63% респондентов. одобрили работу Путина в апреле 33% опрошенных против 36% в марте. Левада-центр проводил опрос в период с 24 по 27 апреля. В нем приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет. Из-за пандемии COVID-19 соцопрос проводился дистанционно. По утверждениям социологов, эти данные нельзя сравнивать с результатами, полученными после личных интервью, так как в телефонных опросах респонденты дают более конформистские ответы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен доверять опросам Левада-центра. Существуют другие опросы, которые дают иную оценку деятельности президента, сказал Песков. Экономика стран еврозоны сократится на рекордные 7,5% ВВП по итогам 2020 года, прогнозирует Европейская комиссия. Коронавирус принесет Европе худшую рецессию за 90 лет. Худшие ожидания от экономики Греции. Там ожидается рецессия в 9,75% годовых. Серьезный урон ожидается также экономикам Италии, Испании и Хорватии. Безработица за год вырастет с 7,5% до 9,5%. 8,3% падения экономики ожидается в покидающей Евросоюз Великобритании.
Спасибо, новости представила Кетти Бачуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлены 3 первых случая заражения коронавирусом. Все 3 приехали из России. Согласно официальной информации, один из них – 14-летний курсант Суворовского училища. Еще 2 – женщина и ее 6-летний сын, жители Ахалгори, которые проходили лечение во Владикавказе. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
От ковид-статистики в Северной Осетии жители Южной сегодняшнего дня отвлеклись и начали следить за собственной. В республике с утра сообщили о выявлении первого случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сказала главный санитарный врач Марина Кочева, мужчина 30 апреля заехал из Северной Осетии. Цитата. «Он находился на карантине, после чего у него поднялась температура. Проведен тест, и он оказался положительным. Мужчина изолирован в инфекционной больнице в отдельный бокс». Конец цитаты. После закрытия границы с Россией в Южную Осетию могут возвращаться жители республики по специально составленным спискам при консульском отделе МИД в Эрсуалани. Последняя такая группа действительно должна была заехать в Южную Осетию 30 апреля. Об этом заранее сообщал журналистам глава МИД Дмитрий Медоев. По его словам, на прошлой неделе вернуться на родину должны были 20 человек. Еще 57 обратились в консульский отдел. Тем не менее, цхинвальцы активно транслируют вторую неофициальную версию истории появления первого ковид-больного в республике. Якобы им оказался один из вернувшихся курсантов военных вузов России, у которого поднялась температура, после чего из Дзаусской больницы он был перемещен в отдельный бокс инфекционной больницы города Цхинвал. С 5 мая в Южную Осетию возвращаются студенты военных вузов, которых завозят партиями на автобусах. 6 курсантов Новосибирского высшего военного командного училища и 20 курсантов Рязанского военно-воздушного училища в ночь на 5 мая были размещены в Дзаусской районной больнице. Ожидают прессы курсантов из Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы, Благовещенска. Всего по подсчетам Минобороны их должно быть около 300 человек. Однако Марина Кочева, которая лично встречала первую партию студентов, сообщила тогда местным журналистам, что все под контролем.
Ребята себя чувствуют прекрасно, они здоровы, и мы вот сейчас их изолировали пока на первом этаже в одном из отделений вместе с медицинским работником.
Президент Дубилов дал сегодня на заседании оперативного штаба поручение усилить меры предосторожности, цитата. «Людей, у которых острая необходимость попасть в Южную Осетию, на родину много, но мы должны думать о безопасности. И для этого установлен порядок въезда в республику. Благодаря этому порядку у нас 2 месяца не было коронавируса, а тот человек, который оказался зараженным, находится на карантине. Был исключен его контакт за пределами больницы. Решения приняты правильные, и их надо соблюдать», конец цитаты. Кроме того, министру здравоохранения Георгию Точеву и главному санитарному врачу Марине Кочевой поручили предоставить полную информацию по уровню готовности всех лечебных учреждений республики Республики, приему граждан на карантин и борьбе с коронавирусной инфекцией. Ближе к вечеру слухи частично подтвердились. Как рассказала журналистам замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева, первый заболевший – 14-летний курсант Суворовского военного училища города Владикавказ. Сегодня после обеда Кочева выдала новую статистику. Еще два зараженных, которые въехали на территорию республики 5 мая. Это мать и 6-летний сын, которые сдали тест на коронавирус во Владикавказе, но, не дождавшись результата, приехали в Ленингор, где находились на карантине. О положительном результате Юго-Осетпотребнадзору сообщили северо-остинские коллеги. Цитата. «На данный момент идет транспортировка матери и сына из Ленингорской больницы, где они находились на карантине по приезду в Южную Осетию, в инфекционное отделение РММЦ». Конец цитаты. По ее словам, на карантин в Цхинвале поместят двух медсестер, контактирующих с больными, и одного водителя. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Юго-осетинские эксперты единодушны во мнении, что самопровозглашенная республика не готова к возможной пандемии коронавируса. По их мнению, полтора месяца форы, которые Цхинвали получил благодаря своему обособленному положению, потрачены почти впустую. В этой ситуации, считают они, населению необходимо сосредоточиться на том, как позаботиться о себе. Мурат Гукимухов выслушал мнение.
Бывший депутат юго-осетинского парламента Ролан Келексаев называет эту новость оптимистической. Она предполагает, что в республике инфицированы, да и то в карантине, то есть остальные жители республики в безопасности. Если это действительно так, то новость хорошая, обнадеживающая. Вопрос лишь в том, насколько высока вероятность, что дело обстоит именно так. Ролан Келексаев предлагает порассуждать на эту тему, исходя из элементарной логики и общедоступной информации о том, как распространяется эта болезнь. Конечно, без претензий на особые знания в области вирусологии. До сих пор, говорит Ролан Келексаев, было два главных инструмента по контролю въезжающих в республику – обязательный карантин и тесты. Карантин выявляет заболевания у тех, у кого в течение двух недель появляются симптомы, высокая температура и так далее. Но, судя по публикациям в прессе, приблизительно у половины инфицированных болезнь протекает бессимптомно, особенно у молодых людей. Например, у студентов, возвращающихся домой из российских вузов. А тесты, изготовленные новосибирским предприятием «Вектор», часто врут. От них, как от основного способа диагностирования, уже отказываются, потому что они дают погрешность в 60%. На Северном Кавказе по этому поводу были даже официальные заявления представителей республиканских минздравов. Известный журналист Максим Шевченко, который недавно переболел COVID-19, рассказывал, что ему 6 раз делали тесты, и все они показывали отрицательный результат. Поэтому на Северном Кавказе переходят на компьютерную томограмму, говорит Ролан Келексаев.
На Северном Кавказе. Все переходят на КТ легких. У нас один есть, но он тоже в нерабочем состоянии. И кроме того, он выявляет только тех, у кого инфекция на стадии воспаления легких. Все это говорит о том, что нет никаких гарантий, что через наши карантины не могли пройти инфицированные люди. Будем исходить из того, что у нас нет инструментария, чтобы замерить ситуацию. И оценить истинное положение вещей. И нет медицинской оснащенности, чтобы встретить эту угрозу. Все, что у нас есть, это знание о том, как предохраняться от болезней. Будем исходить из этого.
Юго-осетинский политолог Дина Алборова называет эту новость тревожной. Потому что, ей говорили врачи, последствия 20 лет конфликта ощущаются в республике до сих пор. Как следствие стресса, у людей снижен иммунитет, много больных с сахарным диабетом, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Причем эти заболевания, говорит Дина Алборова, характерны не только для старшего поколения, они часто встречаются и у детей. Все они входят в группу риска, им никак нельзя заразиться, говорит Дина Алборова.
Каждый из нас должен думать о себе, о своей семье, обо всех, кто рядом. Мы снова должны мобилизоваться. Для нас это очень знакомое состояние, к сожалению, потому что мы абсолютно не готовы к этому вирусу. Я думаю, что и наши врачи к этому не готовы. Поэтому надо включать мозги в первую очередь. Это касается всех, начиная от власти и заканчивая простыми людьми. Займитесь собой. Я очень хочу, чтобы каждый из нас наконец-то понял, что он сам должен себя защищать в первую очередь. Масса людей на улице, ни одной маски ни на ком я не видела. Ну, элементарные вещи. Но, в принципе, и нет масок в продаже. Вот теперь у меня вопрос к власти. Как власть обеспечит хотя бы сегодняшнего дня хоть какую-то элементарную защиту? Маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Я уже не говорю о том, что здания тоже должны опрыскиваться, улицы поливаться и так далее. А я думаю, что все школы, все учебные заведения мы должны забыть хотя бы до сентября. За это время никто не отупеет.
Это была юго-осетинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Сухуми в Центре социально-экономических исследований обсудили кризис, который разразился в связи с пандемией коронавируса и возможности прогнозирования его последствий для самопровозглашенной Республики Абхазия. В обсуждении приняли участие московские эксперты, которые рассказывали о заговоре мировой закулисы и крахе капиталистической системы. За последовавшей за этим дискуссией наблюдала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Встреча началась с просмотра небольших фрагментов видеозаписи выступлений московских экспертов. Они назвали пандемию Третьей мировой войной, но разошлись в объяснении ее причин. Так Елена Ведута, руководитель секции «Искусственный интеллект» в экономике научного совета при Президиуме Российской академии наук, сообщила, что мировую войну ведут против человечества богатые семьи. Их задача – сломать существующую финансовую систему. По ее мнению, сломать финансовую систему военным путем невозможно, поэтому ее ломают при помощи пандемии. Надо всех изолировать и постараться побыстрее подготовить цифровой контроль, чтобы в тот момент, когда все голодные повыходят из своего дома, они были под тотальным контролем. Второй специалист – Марина Альпидовская, профессор Департамента экономической теории финансового университета при правительстве Российской Федерации, говорила о том, что мир столкнулся с кризисом капиталистической системы хозяйствования, которая может развиваться только путем экспансии, захватывая новые рынки сбыта. Готовы ли хозяева денег и руководители этой системы к проведению глобальной войны против всех на полное уничтожение, задается вопросом она, и сама себе отвечает: «Видимо, нет». Поэтому им пришлось что-то такое придумать, что в итоге выполнит функцию мировой войны. Алиса Матуа, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии Абхазского института экспериментальной патологии и терапии и член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, считает, что на данном этапе делать какие-то выводы и прогнозы рано. Сейчас в Абхазии спокойная эпидемиологическая ситуация, но она не исключила, что самое сложное возможно впереди. Она призвала всех не расслабляться и соблюдать рекомендации. Самым важным фактором стабильности назвала закрытую границу и контроль за теми, кто ее пересекает. Социолог Дмитрий Адлейба заявил, что не является сторонником конспирологических версий и не сомневается, что коронавирус имеет естественное происхождение. Но последствия, которые можно наблюдать, являются рукотворными.
Ситуация с вирусом, об этом должны говорить ученые, насколько она опасна, как она распространяется. Есть мнение о том, что должен выработаться некий коллективный иммунитет без вакцины, это произойдет естественным путем. Та ситуация, в которой мы пребываем сегодня, она обусловлена теми мерами, которые приняты правительствами разных стран для, с одной стороны, контроля над ситуацией, а с другой стороны, как мы все знаем, это политика глобальная. И у всех появился очень большой соблазн для решения огромного количества вопросов, накопившихся до этого времени. И благодаря той обстановке, которая сложилась сейчас, эти вопросы могут решаться.
Алхаз Джинджоли, врач-хирург и руководитель оперативного штаба, заявил, что давать прогнозы сейчас очень сложно. Скорее всего, ситуация растянется на год, а может быть и больше. Все надеются на вакцину и коллективный иммунитет, но на разработку вакцины может уйти год или два. Ученым еще только предстоит изучить все аспекты и отдаленные последствия воздействия COVID-19 на организм человека. Он сопоставил пандемию с Первой мировой войной и эпидемией испанки и сказал, что такие процессы всегда были в истории человечества и будут, скорее всего, в будущем.
Была Первая мировая война, была испанка. Тогда же, кстати, в этот период из широко внедрилось радио, газеты. Теперь поменяем местами. Вместо радио, газет, Фейсбук, вместо испанки, ковид. Ничего, пережили тогда человечество. Всего 100 миллионов жизней заплатило за эту модернизацию. информацию. Видимо, это часть такой же биологии, что ли, скажем, человеческой. Рассуждать о том, что масоны, иезуиты, там, рептилоиды, не знаю, гейцы там, пытаются сократить население, тоже не надо переживать. Когда мы сожрем все свои ресурсы, мы и так сократимся.
Модератор встречи, сотрудник ЦСИ Илона Мерцхулава поинтересовалась, что думает руководитель оперативного штаба о внедрении цифровых технологий и чипизации. Алхаз Джинджоли очень скептически отозвался о попытках российских экспертов усматривать в пандемии заговор рептилоидов.
Институт, она руководитель секции искусственного интеллекта, и причем Альфидовская тоже, у них такой единый подход, что внедрение цифровых процессов может привести к чипированию человека и, как следствие, управления им. Как вы относитесь к этой позиции?
Ну, давайте я вам отвечу. Хорошо, ну, отключите Facebook у себя в голове для начала.
Это
Facebook, поверьте. Подождите, тогда к ученому, занимающемуся искусственным интеллектом, другой вопрос. При всей очевидной полезности интеллекта искусственного, он уже применяется в той же медицине, допустим. Вот они насколько проработали вопросы контроля искусственного интеллекта. Насколько мне известно, все вопросы, связанные с интеллектом, заканчиваются тем, что он пытается уничтожить своих создателей. Но при этом огромные суммы уже вкладываются в этот интеллект, и вообще бесшабашно люди бросились внедрять, расширять. Они оценили последствия своей работы, прежде чем о чипировании говорить. Чипирование – это на сегодняшний день полная чушь, естественно, фейсбучная.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим новостям. Ежегодный отчет публикует международная правозащитная организация Freedom House «Страны в переходном периоде». Согласно нему, Грузия незначительно, но все же ухудшила свои позиции за последний год. Какие события и тенденции авторы доклада считают наиболее тревожными? И как в политических кругах в Грузии приняли отчет, расскажет Анастасия Славинская.
Сбрасывая демократический фасад, за 25 лет существования Nations in Transit в этом году меньше всего стран были оценены как демократические. Многие лидеры региона уже даже не пытаются делать вид, что они заботятся о демократии или о верховенстве закона, сказал президент Freedom House Майкл Джей Абрамовиц. Грузия при незначительном ухудшении показателей, согласно новому докладу, остается в категории стран с переходными правительствами гибридными режимами. Ее показатель сократился с 3,29 до 3,25. Главным образом этому способствовала грузинская судебная система, которая и раньше, согласно докладу, вызывала напряжение в поляризованной политике Грузии.
Но в 2019 году и в начале 2020 неразборчивые аресты и несколько спорных судебных процессов еще больше усугубили без того напряженную ситуацию. Новичок в сфере политики, бизнесмен Мамука Хазарадзе, был обвинен в отмывании денег, как только он объявил о создании политического движения. А оппозиционный лидер с большим стажем был приговорен к 38 месяцам по возобновленному делу, которое предусматривает обвинение в растрате бюджетных средств. Неблагоприятным признаком того, что подобные инциденты не ограничатся лишь нижними судебными инстанциями, стало назначение 14 бессрочных судей в Верховный суд вследствие крайне дисфункционального и непрофессионального процесса.
Говорится в докладе Freedom House. Кроме того, в нем упоминается и бойкот парламента оппозиции. Полный или частичный бойкот законодательного органа в Албании, Болгарии, Грузии, Черногории и Сербии указывает на нехватку справедливости и легитимности, сказано в документе.
В феврале 2020 года все парламентарии оппозиционного блока покинули парламент. Произошло это после того, как власть отступила от своего обещания о переходе на полностью пропорциональную избирательную систему. В случае перехода эта система снизила бы шансы правящей партии грузинской мечты на победу в парламентских выборах в этом году.
В оппозиции уверены, критика более чем обоснована. Давид Бакрадзе, один из лидеров Европейской Грузии, полагает, что она при этом и весьма своевременно. Очень важно было напомнить грузинской мечте, что от ответственности за наличие политзаключенных в стране не получится уйти, списав все на пандемию.
Особенно важна в этом отчете та часть, которая касается политических преследований и судебной системы. Там четко дана оценка. Суд полностью зависит от власти, и укомплектование происходит по принципу лояльности и подчинения.
Сказал Бакрадзе. В то же время в мечте отчет Freedom House вызвал недоумение.
Странно, что тенденции, отраженные в докладе Freedom House, идут вразрез с заявлениями представителей Евросоюза и посольства США в Грузии, которые делались в вопросе оценки реформ, проведенных нашей командой в судебной системе. Что же касается бойкота парламента оппозиции, это их личная ответственность, так как команда «Грузинской мечты» не раз призывала их принять активное участие в жизни парламента.
Сказал председатель юридического комитета парламента Андрей Ханашвили. В отличие от него, оценка судебной системы совершенно не удивила Анну Долидзе, члена несудейского корпуса Совета юстиции. По ее словам, судебная власть – это ахиллесова пята грузинской мечты, и те несправедливые и позорные назначения, осуществленные ею, не могли не получить соответствующий отклик за пределами страны. В свою очередь, глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе полагает, что властям стоит трезво взглянуть на происходящее в стране и на то, как это отражается в различных рейтингах в более широком смысле, чтобы увидеть причинно-следственную связь между определенными вещами.
В этой стране мы все сходимся во мнении, что существующая избирательная система несправедлива. С этим, как бы это странно ни звучало, согласна даже правящая партия. Но, тем не менее, она не отпускает эту систему, потому что именно она является лучшей для сохранения власти. Если в правящей партии кто-либо попробует посмотреть на это в более широком смысле, они поймут, что передовые места в различных рейтингах, например, касающихся регистрации бизнеса или собственности, не означают, что в стране автоматически появится больше инвестиций. Если нет исправной избирательной системы, если суд не является независимым, если СМИ не дают возможность свободно работать, множество компаний, организаций и государств обращают на это особое внимание.
Сказал Саладзе «Эху Кавказа». Всего в докладе Freedom House было рассмотрено положение в 29 странах. 10 из них были оценены как демократия, 10 вошли в категорию гибридных режимов, а 9 в список авторитарных. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Администрация Facebook подвергла чистке грузинский сегмент социальной сети. Удалены сотни страниц и аккаунтов, связанных с лицами, приближенными к властям Грузии и оппозиционной партии «Национальное движение». Администраторы и владельцы этих ресурсов в основном подвергали критике политиков и разные политические объединения и были уличены в недопустимом поведении, сказано в отчете. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
511 страниц, 101 Facebook-аккаунт, 122 группы и 56 аккаунтов в Instagram. Все эти ресурсы были удалены за нарушение политики соцсетей, касающейся недопустимого поведения.
Люди, занятые этим, использовали поддельные аккаунты, выдавали себя за оппозиционных лидеров или создавали странички с использованием чужих фотографий. Некоторые профили были представлены как независимые новостные агентства. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, размещали сообщения о политических проблемах, таких как выборы, а также критику в адрес оппозиции, журналистов и местных активистов.
Сказано в отчете о недопустимом поведении пользователей соцсети в апреле 2020 года. Подписчиками таких фейковых групп стали более 1,5 миллиона человек, и около 1 миллиона подписались на поддельные аккаунты, на рекламу которых было потрачено около 30 тысяч долларов, говорится в отчете. В документе сказано, что несмотря на попытки создателей страниц и аккаунтов скрыть свою личность, администрации Facebook удалось установить, что все эти ресурсы были связаны с медиакомпанией «Эсперсона». Ряд грузинских СМИ утверждает, что ее основателем является журналист Кока Кандиашвили, бывший консультант правительства Грузии. Впрочем, в правящей партии не считают это доказательством причастности властей к дискредитации оппозиции. В интервью телекомпании «Рустави-2» представитель парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили заявил:
«Там вообще не упоминается грузинская мечта. Возможно, упоминаются имена каких-то людей, допустим, даже Коки Кандиашвили. Но грузинская мечта не упоминается, зато упоминается национальное движение».
Действительно, администрация Facebook упоминает и оппонентов властей. Точнее, лиц, связанных с национальным движением, чья активность послужила поводом для удаления 23 аккаунтов, 80 страниц, 41 группы и 9 аккаунтов Instagram. В основном эти ресурсы занимались критикой правящих властей. Многие из них неактивны с 2018 года, говорится в отчете. В партии пожимают плечами. «Единое национальное движение не имеет никакого отношения к этим страницам», говорит один из лидеров политического объединения Заал Удумашвили.
А если кто-то пытался высказать свою позицию, это их дело. Я считаю, что любая страница, которая распространяет дезинформацию, должна быть удалена. Хочу также отметить, что сама грузинская мечта занималась тем, что отправляла запросы администрации Facebook на удаление разных страниц, на которых звучала критика в адрес правящей партии. Но главное, абсолютное большинство заблокированных страниц принадлежат самой грузинской мечте. В последнее время власти заняты лишь одним – созданием троллей, на что тратятся миллионы лари.
Обнаружением таких троллей в Грузии в основном занимаются неправительственные организации. Одна из таких – «Справедливые выборы». Глава этого НПО Михаил Бенидзе в интервью местным СМИ сегодня заявил.
Это показывает, насколько в Грузии укоренились дезинформации и разные манипуляции информацией. Были удалены страницы, связанные не только с грузинской мечтой, но и с единым национальным движением. Впрочем, ресурсов, действовавших в пользу властей, было в 5 раз больше. Это значит, что предвыборная обстановка в Грузии находится в серьезной опасности. Налицо попытка оказать влияние на мнение избирателей. Обе стороны пытаются использовать для этого общественные настроения. Плохо, что в этот процесс включены люди, приближенные к властям, поскольку именно власти должны вести активную борьбу с дезинформацией. Однако этого не происходит.
Поэтому пока следить за событиями в сети и выявлять фейковые страницы приходится представителям третьего сектора. Администрация Facebook в этом плане тоже заняла категорическую позицию. Удалением страниц, распространяющих дезинформацию, она занимается уже несколько месяцев. О первой такой масштабной чистке грузинского сегмента стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда Facebook удалил 418 аккаунтов, связанных с грузинской мечтой. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Кети Бачуришвили.
Среди инфицированных коронавирусом в самопрогласшенной республике Южная Осетия 6-летний мальчик из Ахалгории и его мама. Вирус также выявлен у 14-летнего курсанта Суворовского училища. Об этом агентству РЕС сообщила заместитель комитета Юго-Осет потребнадзора Анна Гаглоева. Мать и сын лечились во Владикавказе от других заболеваний. В лечебном учреждении им провели тесты на коронавирус и выписали их. Они приехали в Южную Осетию 5 мая, и никаких клинических симптомов у них не наблюдалось, рассказала Гаглоева. Она отметила, что в среду с комитетом Юго-Осетпотребнадзора связались северо-осетинские коллеги, которые сообщили о положительном результате тестов, проведенных матери и ребенку. Кроме того, как отметила юго-осетинский эпидемиолог, на карантин в Цхинвальской больнице поместят 2 медсестер, контактировавших с больными, а также водителя. Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 610. За сутки в стране выявили 6 новых инфицированных. По данным правительственного портала StopCovG, число выздоровевших пациентов выросло на 29 и достигло 269. В карантине находятся 5083 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах 505. Скончались 9 пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопрогласшенной республике Абхазия. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в интервью Deutsche Welle подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ Украины. Председателем исполнительного комитета, а не секретарем, уточнил он. Ранее главный редактор Censornet Юрий Бутусов сообщил, что Саакашвили получит право принимать участие в заседаниях кабинета министров. То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимы, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный, отметил Бутусов. Президент самопрогласшенной республики Абхазия Аслан Бжания прибыл в Москву, где намерен обсудить развитие экономического сотрудничества с Россией. «Я прибыл в Москву с краткой рабочей поездкой, в ходе которой планирую провести ряд встреч, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества с Россией в области экономики и финансов», сказал Аслан Бжания Интерфаксу. Бжания сопровождают руководители абхазских министерств экономики и финансов. С кем будут проведены встречи, не сообщается.
Спасибо, с новостями была Кети Бачуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Михаил Саакашвили, несмотря на очевидное недовольство Тбилиси, все же возвращается в политическое поле Украины. Президент Владимир Зеленский определился с должностью для бывшего грузинского коллеги. Михаил Николаевич возглавит Национальный совет по реформам. Информацию подтвердил сам Саакашвили. Владимир Унанянц следит за развитием событий.
Михаил Саакашвили возглавит Украинский национальный совет реформ. О том, что президент Украины Владимир Зеленский после неприятия кандидатуры бывшего президента Грузии на пост украинского вице-премьера депутатами Верховной Рады принял компромиссное решение, первым сообщил главный редактор украинского портала censor.net Юрий Бутусов. На своей страничке в социальной сети Facebook журналист написал.
Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный. Интересно, что Зеленский принял решение о назначении, несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды. Это важный сигнал – назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии, это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает недействительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа.
Впрочем, в Тбилиси считают иначе. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе отказ президента Украины добиваться назначения Саакашвили или на должность вице-премьера назвал как раз заслугой жесткой и принципиальной позиции руководства Грузии.
Что касается Саакашвили, я хочу выразить большую благодарность Раде и абсолютному большинству наших коллег за здравомыслие и за то, что учли нашу позицию. В итоге получилось так, что назначение его кандидатуры на какую-либо политическую должность так и не произошло. Я уверен, что одним из факторов стала наша позиция, которая заключалась в том, что не может дружественная страна, я подчеркиваю, дружественная страна, назначать на какую-либо политическую должность криминала. Если его назначат советником, секретарем или консультантом, то я не в курсе. Может быть, в качестве секретаря он будет варить хороший кофе. В итоге, если его назначат консультантом или секретарем, на мой взгляд, это уже второстепенно. В любом случае, если должность, на которую его назначат, можно прогуглить, и сейчас ее занимает какая-то персона, то в таком случае, возможно, мы отреагируем.
Михаил Николаевич даже обиделся и уточнил не секретарем, а председателем исполнительного комитета. При этом точную дату своего назначения Саакашвили не назвал. Соответствующего указа на сайте президента Украины на данный момент так и не появилось. Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Как отмечается на сайте главы государства, это специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. Последнее заседание прошло в начале марта 2018 года. При этом персональный состав Совета утверждает президент Украины. То есть одобрение Верховной Рады в этом случае Владимиру Зеленскому не нужно. Но с другой стороны, должность председателя совещательного органа явно не то, на что надеялся Михаил Николаевич. Реальных политических рычагов у него не будет. Единственная прерогатива, которую для него выбил Владимир Зеленский, у Саакашвили будет право принимать участие в заседаниях Кабинета министров. Сам политик уже активно включился в процесс, используя любую возможность обозначить неправильность пути, по которому идет Украина. На своих визави Саакашвили обрушивает цифры из своего грузинского прошлого, не забывая отметить заслуги нынешних властей Грузии.
Ну, в эти дни все стали экспертами по Грузии. Раз про Грузию, так про Грузию. А давайте про цифры. Про цифры, так про цифры. А экономика Грузии, понимаем, выросла. Я не знаю, господин Кетманцев, наверное, не курсов. Четыре раза. Вот ни одна страна в мире не росла в те годы 4 раза в мире. Значит, если смотреть на сегодняшние цифры, то после меня она выросла на 0%. А сейчас падает сейчас процентов на 12-13. То есть в результате первых моих 8 лет реального нахождения в исполнительной власти 80 лет, экономика Грузии выросла 4 раза, а после 8 лет вот этих она упадет на 15%. Это раз. А что касается, что я сделал в Украине... Ну, конечно, и, наверное, я не сравнюсь с блестящей группой Плеяды, которая сейчас сидит в парламенте, которая просто потрясающие вещи сделала в окружении Украины. Да, я что сделал? Я там, ну, такая правоохранительная реформа сделали мои грузины, грузинки. Вот Вот то, что патруль ходит, бегает по улицам Киева, и все равно это намного лучше, чем ГАИ. Ну, как-то получилось, что мы это сделали. Как-то получилось, что система прозора, чем гордился сначала Порошенко, все остальные, полностью основывается на той системе, которую мы предложили, и электронные закупки. Это чисто грузинская модель, которую приняли украинцы. Ну что, вообще, по большому счету, сказать, все, если что-то было сделано в Украине за последние несколько лет, там везде ДНК Грузии.
О том, что в команде нового президента Украины не исключают возможного сотрудничества с Саакашвили, в окружении Зеленского говорили еще год назад. Но сам Зеленский тогда дал понять, что эти разговоры преждевременны. При этом Саакашвили, давая напутствие новому украинскому лидеру, ссылался на успехи революции рос в Грузии и говорил, что для решения проблем президенту, среди прочего, следует назначить Цербера демократии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кети Бочеришвили.
Сегодня мы хотим поговорить о мерах наказания для непослушных граждан, которые нарушают режим чрезвычайного положения в Грузии, о том, насколько они законны и как они выполняются. Для этого мы пригласили к участию в некруглом столе специалиста по вопросам Конституции Вахтанга Ахмаладзе и руководителя Центра стратегических инициатив Левана Алапишвили. Батну Леван, у меня к вам первый вопрос. На днях одному из грузинских изданий вы сказали о том, что штрафы, которые выписывают гражданам за нарушение правил чрезвычайного положения, незаконные и могут быть оспорены в суде. Могли бы вы нам на популярном языке объяснить, на чем основаны ваши утверждения? Это должно заинтересовать многих граждан, которые, ну, имели несчастье попасть в руки патрульных полицейских с момента введения чрезвычайного положения.
Да, это так. Вы упомянули множество людей. Я просто статистику скажу вам. С 21 марта по 2 мая оштрафованы более 5000 человек на основании этого декрета. И все эти штрафы антиконституционны. Я постараюсь популярно изложить сущность нарушения. Согласно Конституции Грузии, декретом президента можно только ограничить действие 8 конституционных прав, то есть ограничить уже существующих прав. Конституция не предусматривает в полномочии президента установление или введение новой регуляции, нового правонарушения и ответственности за это деяние. Это последнее, я имею в виду, введение правонарушения и ответственность, это дискреция парламента, которая осуществляется путем принятия закона. То есть можно как бы сказать, что декрет президента как бы превышение полномочий, конституционных полномочий президентом Грузии. Установление или введение нового правонарушения и ответственности – это исключительная конституционная компетенция парламента, и это оформляется принятием закона. Кодекс административных правонарушений и уголовный кодекс – это законы, устанавливающие правонарушения и ответственность. Президент не уполномочен издавать законы или акты, противоречащие Конституции и законам. Декрет президента от 21 марта устанавливает новые административные и уголовные правонарушения и ответственность за такие деяния. Именно это штраф в размере 3000 лари и заключение под стражей на срок 3 года в случае повторного нарушения. 2 мая вступили в силу поправки в Кодексе административных правонарушений и в Уголовном кодексе, принятые недавно, 24 апреля, регулирующие аналогичные вопросы нарушения режима чрезвычайного состояния или карантина. Если резюмировать, можно сказать, что в момент декрета все те граждане в период времени с 21 марта по 2 мая, я повторюсь, 2 мая вступил в силу закон уже, то есть начиная с 2 мая все штрафы или другие меры ответственности уже имеют легальную базу. То есть уже нет противоречия с Конституцией. Но до этого времени все эти штрафы и ответственность, наложенные на граждан, были основаны на декрет президента, который, я повторюсь, противоречит Конституции. Исходя из этого, все эти штрафы, наложенные на более чем на 5000 человек, все антиконституционны. И если они подадут в суд...
Если можно, мы вернемся к этому моменту, если они подадут в суд. А теперь я бы хотела спросить у Батуны Вахтанга. Вы согласны, Батуны Вахтанг, с коллегой? И если да, как вы думаете, это не профессионализм, это некомпетентность или это злой умысел?
Я согласен со сказанными лишь частично. У меня другое мнение по этому поводу. Во-первых, я хочу сказать, что в соответствии с Конституцией в период военного или чрезвычайного положения президент вправе издавать декреты, имеющие силу органического закона. В соответствующей статье Конституции, это 71-я статья, 3-й пункт, не говорится о том, какие вопросы может затронуть декрет. Там сказано лишь то, что президент вправе издать декреты, имеющие силу органического закона. В последующем пункте этой же статьи говорится о том, что во время особого и чрезвычайного или военного положения президент вправе ограничить декретом указанные в Конституции в определенных статьях права. То есть это другой специальный случай. В третьем пункте говорится о том, что президент вправе издавать декреты. В четвертом пункте говорится, что президент вправе декретом ограничить права и указаны, какие права вправе ограничить президент. Да, еще в 7-й статье Конституции говорится о том, что только к видению высших государственных органов относится законодательство там, по уголовному праву и так далее. Так что я не считаю, что президент не был вправе установить декретом определенные санкции за нарушение режима чрезвычайного положения. Но, несмотря на сказанное мною, я согласен с господином Леваном в том, что львиная доля граждан, которые были оштрафованы, в отношении вот этих граждан штрафы были неконституционными. Но по другой причине. По причине того, что режим чрезвычайного положения в большей части декретом установления режима и установления рамок ограничения, установления того, кто устанавливает эти ограничения, декретом были делегированы правительству. А в соответствии с Конституцией права могут быть ограничены только декретом. Соответственно, делегирование установления режима, правового режима чрезвычайного положения не вправе, не конституционно делегировать правительству. Поэтому я считаю, что тот режим, который установлен правительством и который не был установлен декретом, в большей своей части неконституционен, поскольку режим установлен не уполномоченным Конституцией органом. И именно на этой основе оштрафованные люди имеют право обратиться в суд с требованием отмены данных штрафов.
То есть вы хотите сказать, что имеет место несовершенство закона?
Да, но если вы посмотрите в декрет, то в большей части его пунктов там начинаются они так. Дать право правительству установить то-то. То есть в декрете сказано, что в соответствии с Конституцией ограничить права, установленные статьями Конституции, перечисленные статьей. Но в большей части не говорится о том, как эти права ограничиваются. А дальше текст идет так. Разрешить правительству установить там ограничение передвижения.
Ну, это означает карт-бланш, да, правительству, по сути?
По сути, да. А затем уже правительство издает постановление, где говорится, что, мол, запрещается, скажем, выходить на улицу с 21 часа до 6 часов утра и тому подобное. То есть вот это является неконституционным, по моему мнению. И, соответственно, и следовательно, оштрафовать кого-то за нарушение режима, установленного неуполномоченным органом, также является неконституционным.
Спасибо, Батыну Вахтанг. Батыну Ливан, и что дальше? Вы предлагаете каждому оштрафованному подавать в суд?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, я вкратце прокомментирую, что я говорил лишь об одной стороне, об одной основании антиконституционности декрета. И в этой части я говорил о делегировании правительству. Да, это антиконституционно, и в этом позиции я согласен. Что касается другого вопроса антиконституционности, я повторюсь, что президент не имеет права по Конституции устанавливать новые правила. Это исключительное право парламента. Это закрепленное право и по Конституции, и по закону о нормативных актах, в котором прямо записано, что декретом президента можно регулировать прямо указанные в Конституции вопросы. А это прямо указанные вопросы, это ограничение лишь 8 конституционных прав, а не другое. Это раз. Что я рекомендую? Я не то, что рекомендую, я многим дал консультации для приготовления и подачи жалоб не только в административном порядке обжаловать в суде первой инстанции, но и для приготовления конституционных жалоб. Не знаю, в ближайшие дни я ожидаю, что такие жалобы будут уже приняты судами, как гражданскими судами, то есть судом Тбилисской первой инстанции, также Конституционным судом.
И на что вы рассчитываете? На признание властями своей ошибки, судом или на реакцию пострадавших людей? Вот как?
Знаете, для подачи жалоб не требуется вся численность оштрафованных. И лишь один гражданин может как ситуацию
как прецедент.
Для всех. Для всех. Так что активный гражданин, лишь хотя бы один активный гражданин, подавший жалобу в суд или в Конституционном суде, может добиться поражения президента.
Понятно. Бадну Вахтанг, вся эта ситуация наводит на крамольную мысль. Может ли это оказаться пиар-ходом властей, которые введением штрафов убили бы двух зайцев, скажем, напугали людей, чтобы те сидели дома, продлив при этом срок уплаты штрафов? А когда все закончится, сделают широкий жест и их отменят. И таким образом завоюют сердца, так сказать, благодарных избирателей.
Что они думали и что задумывали, устанавливая эти штрафы, я, конечно, не могу сказать. Одно я могу сказать с уверенностью, что если бы не были установлены для Грузии столь высокие штрафы, то количество нарушений и, соответственно, опасность распространения инфекции был бы намного выше. Что сделают, отменят или не отменят, это один вопрос. Другой вопрос, что если Конституционный суд сочтет по той или иной причине установление или штрафов, или каких-либо конкретных ограничений неконституционными, то штрафы, которые не заплачены еще, то такие штрафы, естественно, будут отменены, то есть никто не будет обязан уже заплатить штраф. А те граждане, которые, скажем, оплатили штраф, то они не смогут вернуть оплаченные деньги. Что будет, как будет, мне трудно судить. Но вот сейчас, в течение дня где-то, немногим более 100 человек штрафуются. Каждый день. Я уверен, что если бы эти штрафы не были установлены, то количество нарушений было бы в несколько раз больше.
Понятно. Бадну Ливан, скажите, пожалуйста, можно считать по этой статистике, что у нас граждане законопослушные?
Нет, к сожалению, нет.
Ага, понятно. И еще один такой вопрос. Вот все-таки мне кажется, что штрафы – это вещь неоднозначная. И если мы рассматриваем их как вынужденную меру, то, наверное, не надо забывать о том, что у этой вынужденной временной меры все-таки существует и моральная какая-то сторона. Мы все вот помним историю с пожилым человеком из Тель-Ави, которого оштрафовали за то, что он продал тюльпаны на улице, чтобы купить лекарство жене. Мы помним человека, который подобрал умирающего собаку и, не дождавшись ответа от горячей линии, повез ее к ветеринару, тоже схлопотал штраф. Таких историй много. Можно ли при нашей сегодняшней судебной системе, вот вы говорили о прецедентах, рассчитывать на индивидуальный подход к каждому отдельному случаю?
По декрету это невозможно, потому что декрет как бы не дает возможности для интерпретации в отношении штрафа, там фиксированная сумма. В отличие от административного кодекса, где там судья может как бы рассуждать и так принять решение, в декрете такой возможности просто нет. Из-за этого вряд ли вижу возможности, чтобы кто-то учел такие смягчающие обстоятельства деяния.
Понятно. И в одну вахтанг.
Ну, мне трудно судить об этом, но я вот не согласен с Ливаном в отношении того, что суд не имеет права рассматривать такие дела. Знаете, что установлена какая-либо санкция, да, законом или декретом, при судебном рассмотрении они рассматриваются на одной и той же основе. И как применяющий право наказание штрафом должен учесть ситуацию и наложить штраф только в том случае, если очевидно нарушение. А если нарушение вызвано объективной ситуацией, вот вы указали, что собака была в тяжелом состоянии, не дождался там ответа и повез к врачу собаку. Конечно, полицейский не должен был оштрафовать такого гражданина. Я просто приведу пример, и кто думает, тот поймет меня. Если я отвезу члена своей семьи при каком-то остром медицинском случае к врачу, то я не должен быть оштрафован. А животное данным равносильно члену семьи. Это раз. Второе. Есть, конечно, такие неразумные ограничения. Скажем, в машине могут сидеть вместе только в легкой машине только 3 человека. Один впереди, двое сзади. А семья живет в одной квартире, иногда в очень маленькой квартире. Семья из 4-5 человек живет вместе в близком контакте. А если они тянут машину, то их штрафуют. Конечно, это неразумно.
Ясно. Я бы хотела как-то резюмировать наш разговор. Есть ли шанс, что все-таки большинство из граждан не уплатят этот штраф и их не будет преследовать закон?
Очень высокая вероятность того, что именно так и произойдет.
Спасибо большое. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были специалист по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе и руководитель Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили.
Это был наш некруглый стол. Его провела моя коллега Кетти Бачуришвили. Эксперты грузинского отделения Transparency International в своем последнем докладе предложили провести посткризисную реорганизацию экономики так, чтобы снизить экономическую зависимость от России. Идею изучал Ираклий Арагвелидзе.
За последние 7 лет зависимость некоторых сегментов экономики от России достигла критического уровня, говорится в докладе организации. Особенно это касается экспорта вина, импорта пшеницы и туризма, в котором также преобладали россияне. В 2013-2019 годах экспорт грузинского вина увеличился на 244%. В 2019 году Грузия экспортировала в Россию вина на 133 миллиона долларов, что составило 57% от общего объема экспорта вина Грузии. За этот же период доля России в грузинском импорте пшеницы достигла 90%. В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт пшеницы из России в Грузию увеличился с 72 до 87 тысяч тонн. При этом российская доля в импорте достигла 100%. Зависимость Грузии от российских туристов постепенно стала важным фактором для экономики Грузии. Их доля в общем количестве иностранных гостей в Грузии достигла максимума 16% в 2018 году, а в 2019 году российские туристы потратили в Грузии около 700 миллионов долларов. По мнению экономического аналитика Transparency International Бесо Намчавадзе, экономическая зависимость Грузии от России создает определенные угрозы, поскольку Россия неоднократно использовала экономические рычаги в политических целях воздействия на Грузию в течение последних 15 лет. Например, в 2006 году Россия объявила эмбарго на поставки природного газа и электроэнергии в Грузию. После Гавриловской ночи 20 июня прошлого года Кремль запретил полеты из России в Грузию, пытаясь оказать давление на власть. Распространение коронавируса значительно повлияло на экономику страны, включая торговлю. В первом квартале 2020 года грузинский экспорт упал в марте на 22%. В том числе экспорт в Россию снизился на 43%. По мнению Бессона Мчавадзе, нынешний кризис предоставляет шанс для реорганизации экономики Грузии, благодаря которой, в частности, можно снизить экономическую зависимость от России.
Мы рекомендуем правительству в посткризисный период диверсифицировать свои экспортные рынки, в особенности с точки зрения экспорта вина. Необходимо максимально стимулировать местное производство пшеницы и диверсификацию ее импорта. Также, в отличие от прошлых лет, после открытия границ Россия не должна быть целевым рынком для привлечения туристов. Ресурсы, выделяемые на маркетинговую деятельность в этом направлении, должны быть перенаправлены в другие страны.
Россия является традиционным и хорошо проверенным для предпринимателей рынком сбыта. Несмотря на использование этой страной экономических рычагов для усиления политического влияния, перенаправление грузинской продукции на рынки других стран является все же делом отдаленной перспективы, говорит экономист, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Цумая.
Зависимость от российского рынка сохранится до тех пор, пока Грузия не сумеет привлечь серьезных инвесторов и не диверсифицирует экспорт путем перепрофилирования своего производства на более развитые рынки. А для этого необходимо наличие демократической судебной системы. Разумеется, когда государственный аппарат объявил войну консорциуму развития Анаклия, говорить о перспективах привлечения серьезных инвесторов не приходится.
Среди прочего, авторы доклада отметили и тенденцию снижения энергетической зависимости от России. В 2019 году доля электроэнергии, импортируемой из России, составила около 4% от потребляемого Грузией электричества. Что касается российского природного газа, то в прошлом году его доля составила 1,7% от общего потребления газа в Грузии. Прямые иностранные инвестиции из России не были значительными последние годы. В 2015-2019 годах их доля в общем объеме иностранных инвестиций в Грузии составила всего 3,5%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.